секретариатом Интерпола в так называемый «красный циркуляр», означающий, что разыскиваемый подозревается в совершении особо тяжкого преступления. В конце 2010 года в отношении Андрея Бородина и его бывшего первого заместителя Дмитрия Акулинина Российская Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества на сумму в более чем 12 миллиардов рублей, рассказывает мой коллега Иван Трефилов.
Андрей Бородин начал восхождение на российский банковский Олимп с подачи бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, назначившего его в 1994 году своим советником по финансовым и экономическим вопросам. Уже в следующем году, очевидно, при непосредственной поддержке своего шефа, новоиспеченный московский чиновник резко меняет сферу деятельности, становясь одним из основателей и совладельцев Банка Москвы. Новый бизнес Андрея Бородина развивался более чем успешно. К концу 2010 года, то есть к моменту отставки Юрия Лужкова с поста столичного градоначальника, Банк Москвы вошел в число крупнейших кредитных организаций страны, а его глава – в первую сотню богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes состоянием в 1 миллиард долларов. Однако после смены столичной власти у Банка Москвы в целом и Андрея Бородина в частности сразу же начались серьезные проблемы. Правоохранительные органы обвинили банкира в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при кредитовании компании Premier Estate, которая затем использовала эти средства для выкупа земельных участков у коммерческой структуры супруги тогдашнего мэра Москвы Елены Батуриной. В апреле 2011 года судебным решением в связи с возбуждением уголовного дела Андрей Бородин был отстранен от должности президента Банка Москвы. Однако еще за несколько дней до этого вердикта он покинул страну, оказавшись в конечном итоге в Лондоне. Вскоре вслед за потерей должности Андрей Бородин лишился в этом бизнесе и своей доли, продав ее, формально добровольно, структурам сына бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова Виталию. Однако в конечном итоге новым основным акционером Банка Москвы стал Государственный банк ВТБ, который под предлогом плохого финансового состояния купленного актива получил еще и дополнительную помощь от властей в размере около 10 миллиардов долларов. Глава Банка ВТБ Андрей Костин назвал ее необходимой, а банковские эксперты – беспрецедентной. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Итак, красный циркуляр Интерпола дает право странам, входящим в эту международную организацию, принимать меры для задержания и ареста внесенного в него лица. Что думает об этом расследовании сам Андрей Бородин? С ним встретилась корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Интерпол по запросу России внес вас в список особо опасных преступников. Это как-то отразилось на вашем положении в Великобритании?
На моем положении здесь это никак не отразилось. Процедура появления того или иного лица на сайте Интерпола является исключительной прерогативой страны, которая объявляет это лицо в розыск. Сам этот шаг я расцениваю как пустую пропаганду и какой-то такой надуманный пиар. Власти России еще год назад объявили о том, что они знают, где я нахожусь. Весной этого года они объявили о том, что направили в Англию запрос об экстрадиции. По идее, должен быть направлен тогда из страны запрос на экстрадицию, который должен рассматриваться в английском правовом поле.
Россия запросила Великобританию о вашей экстрадиции. Будут ли какие-то слушания в британском суде по этому делу?
Я не видел ни одного официального документа на этот счет. И мои адвокаты тоже не информированы о том, что Россия направила в Британию запрос об экстрадиции. Я считаю себя невиновным. Обвинения в мой адрес сфабрикованы, они являются политически мотивированными. В Британии судебная система работает независимо от правительства. Судебная система дает все основания рассчитывать на справедливое правосудие.
Вот вы когда говорите о рейдерском захвате Банка Москвы, Банком ВТБ, вы называете обвинение властей в свой адрес операцией прикрытия. Скажите, а что вы имеете в виду?
Летом прошлого года Банк ВТБ получил на так называемое финансовое оздоровление Банка Москвы порядка 300 миллиардов рублей из практически государственного бюджета. Я неоднократно говорил о том, что Банк Москвы был в хорошем финансовом состоянии, и ему не требовалось десятой части тех ресурсов, которые государство выделило. Выделены они были для того, чтобы поддержать Банк ВТБ. Ситуация в этом банке, как говорят эксперты, далека от благополучной. Политические кредиты, авантюры, руководство, откровенное воровство денег, о котором не раз говорил тот же Алексей Навальный, оставляет дыры в балансе банка. Поэтому эти дыры нужно было залатать. Ситуация с Банком Москвы была всего лишь предлогом. Теперь же признать то, что Банк Москвы был в хорошем состоянии, это означает для руководства ВТБ подписаться в том, что они, как минимум, неправильно информировали руководство страны. Поэтому нужно создавать и поддерживать на плаву те обвинения, которые за последние полтора года были выдвинуты против меня и против моих коллег. Обвинения эти надуманные, пытаются найти криминал в нормальном банковском бизнесе. Операция прикрытия заключалась в том, чтобы дать из государственного бюджета деньги банку ВТБ на закрытие своих собственных проблем, на то, чтобы банк ВТБ решал какие-то задачи, которые перед ним ставит Кремль. Мы прекрасно знаем о статусе этого банка. Это не простой банк, а привилегированный банк. Его руководитель является функционером партии «Единая Россия», вовлечен во множество политических проектов, является одной из основных опор действующей власти. Ну, для такой опоры никогда не жалко денег до тех пор, пока они есть в госбюджете.
А вы видите какую-то политическую мотивацию в обвинениях, которые вам выдвигаются российскими властями?
Безусловно, это политическая мотивация налицо. Если мы вспомним, как вся эта ситуация начиналась, она начиналась отставкой мэра Москвы, который для тогдашнего президента Медведева являл собой островок неуверенности. Неуверенность была у Медведева в связи с тем, что он еще не знал своей судьбы, не знал, какое решение примет Владимир Путин, пойдет он на третий срок или разрешит Медведеву выдвинуться на второй. Медведев, видимо, исходил из того, что, возможно, ему будет предложено еще раз идти в президенты. Для этого он хотел иметь в Москве полностью подконтрольного и лояльного человека. Нужно было поменять мэра Лужкова на лояльного тогдашнему президенту Медведеву человека, что и произошло. После смены Лужкова у людей, инициировавших этот процесс, появилось два интереса. Интерес номер один заключался в том, чтобы, не зная, что Лужков будет делать, нужно было на всякий случай выбить из-под него потенциально возможных финансовых партнеров в его будущей политической карьере, компании и так далее. В связи с этим были произведены атаки на Банк Москвы, на Интека, на целый ряд других компаний, работавших успешно в Москве. То есть произошло перераспределение активов и финансовых потоков. Если вы посмотрите на то, какую позицию сейчас занимает бывший московский градоначальник, мы увидим, что это позиция стороннего наблюдателя, обывателя, а может быть и пенсионера. Значит, по мнению Кремля, он является на сегодняшний момент не опасным. Раз так, его решено не трогать, потому что человек, который 20 лет возглавлял город, какой резон его каким-либо образом преследовать, потому что одна из черт нынешней системы заключается в том, что, в принципе, любой человек, проработавший в этой системе, он получает иммунитет от каких-либо преследований.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» был бывший президент Банка Москвы, живущий сейчас в Лондоне, Андрей Бородин. Беседовала с ним корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. В эфире «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Обнаруженное сегодня громкое убийство двух женщин в Казани было совершено во время разбойного нападения, считает следствие. По информации следователей, нападавшие могли быть поклонниками группы «Pussy Riot». На месте преступления была оставлена надпись «Свободу Pussy Riot». Адвокаты осужденных участниц группы называют это провокацией. В Москве у здания Следственного комитета сегодня вечером пройдет уже ставшая традиционной акция «Окупай СК» в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». Активисты собираются также выступить против приговора оппозиционерки Таисии Осиповой, которая была осуждена на 8 лет по обвинению в сбыте наркотиков. В Петербурге оппозиционеры сегодня подали заявку на проведение 15 сентября очередной акции «Марш миллионов». В оргкомитет акции вошли представители незарегистрированной партии «Другая Россия», «Яблоко» и РПР «Парнас», а также других оппозиционных организаций. Кандидат на пост вице-президента США от республиканской партии Пол Райан выступил на партийном съезде в городе Тампа в штате Флорида. Он заявил, что Митт Ромни в случае избрания главой государства сформирует правительство, которое займется созданием новых рабочих мест на основе справедливой налоговой системы. Сирийские повстанцы заявили сегодня, что в северной провинции Идлиб им удалось сбить истребитель правительственных ВВС. О судьбе пилота ничего не сообщается. В Тегеране сегодня открылся саммит движения неприсоединения. В центре внимания его участников ситуация в Сирии. В своем выступлении президент Египта Мохаммед Мурси подверг резкой критике режим сирийского президента Башара Асада и заявил, что лишь активное вмешательство способно прекратить кровопролитие в Сирии. Пятеро австралийских солдат из состава международных сил в Афганистане погибли за минувшие сутки в результате двух инцидентов. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард назвала случившееся самым черным днем за все время пребывания австралийских войск в Афганистане. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о наличии у европейских стран абсолютной политической воли, направленной на сохранение еврозоны. С таким заявлением Меркель выступила сегодня в Пекине на переговорах с главой китайского правительства Вэнь Цзябао. На аукционе сегодня продана старейшая гостиница Москвы «Метрополь». Победитель торгов, имя которого не сообщается, предложил за нее около 9 миллиардов рублей. Новый владелец должен будет выполнять все обязательства по сохранению культурного наследия. Как обычно в это время, я хотел бы отметить для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями, блогами наших авторов, видео и онлайн-трансляциями, специальными рубриками и проектами и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Читая сводку новостей, я уже сказал, в Казани сегодня обнаружены тела двух убитых женщин с множеством ножевых ранений. Особенностью преступления, которое привлекло к нему всеобщее внимание, стала кровавая надпись на стене «Освободить Пусси Райот». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Зверское убийство 76-летней пенсионерки и ее 38-летней дочери случилось на улице Фучика в спальном районе города. Тела двух женщин настолько были изуродованы, что следствие предполагает, преступление совершил неадекватный человек, либо с тем, чтобы запутать следствие. По словам помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Андрея Шептицкого, на эту мысль наводит и надпись на стене.
Следствие не исключает, что преступление было совершено сумасшедшим или лицом, находящимся в состоянии наркотического опьянения в момент совершения разбойного нападения. Будет проверяться также версия о том, что преступник мог являться поклонником группы Pussy Riot.
По данным следствия, смерть женщины наступила в период с 24 по 26 августа. Однако сообщение в полицию поступило только вечером в среду 29 августа. Известны имена убитых – Фарида и Лилия. Старшая была на пенсии, а ее дочь работала продавцом в магазине недалеко от дома. Особое внимание привлекает надпись на английском языке «Свободу Pussy Riot», которую убийца сделал, предположительно, кровью на стене. Причин такого неадекватного поведения преступника, по версии известного казанского психолога, кандидата наук Рамиля Гарифуллина, может быть несколько.
Pussy Riot является таким лифтом, благодаря которому эта информация может быть и в тираж СМИ. А так у нас таких убийств в Казани идет каждый день. Но не каждый убийство освещается в СМИ. Очень вероятно, что вот первый вариант – это случайность, вот, а второй вариант – это СМИ сами привязали. Третий вариант – да, может убийца сам привязать. Эту надпись знает, что это магическое слово дает пиар.
Вот. Название группы Pussy Riot сейчас на слуху, и отношение в обществе к ней неоднозначное, внесло раскол. 30 августа в Татарстане выходной, празднуется День Республики и День Города. Тем не менее, следствие проводит необходимые действия, чтобы установить обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению, а также мотивы убийства. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Слушайте программу «Время свободы». Операция силовых структур Грузии на дагестанском участке российско-грузинской границы все еще продолжается. Секретарь Совета национальной безопасности страны Гига Бакерия сообщил журналистам доселе неизвестные подробности происходящего в ущелье Лапота, где накануне развернулись масштабные боевые действия. Тем не менее, независимые грузинские эксперты утверждают, что пока во всей этой истории вопросов много больше, чем ответов. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
В ночь на четверг семьям передали тела грузинских военнослужащих, погибших в ходе масштабной операции у дагестанского участка российско-грузинской границы. Как известно, в ходе операции по освобождению заложников, захваченных группой террористов, погибли два бойца части спецназначения МВД Соломон Циклаури и Арчил Чохели, а также один сотрудник Министерства обороны, военный врач Владимир Хведелидзе. Еще пять бойцов обоих силовых структур получили серьезные ранения. Арчил Чохели был чемпионом мира и Европы по самбо. Министерство внутренних дел утверждает, что 11 террористов уничтожены в бою. Остальные, всего незваных гостей было до 20 человек, скрылись в труднодоступных местах ущелья Лопота. Это в 25 километрах от российско-грузинской границы. Судя по последним сообщениям из Телавского района, попытки локализации и уничтожения этой группы все еще продолжаются. Во всяком случае, через села в северном направлении следуют все новые подразделения войск. Над районом постоянно кружат боевые вертолеты. Секретарь Совета национальной безопасности Гига Букерия, выступив по поздно вечером в среду в эфире телекомпании «Рустави-2», раскрыл важные подробности проведенной спецоперации. По его словам, сначала террористы, проникшие в Грузию с территории Дагестана, захватили в заложники пятерых жителей села Лапанкури, которые случайно наткнулись на них в лесу. Затем, когда их обнаружил патруль пограничных войск, незваные гости отпустили мирных жителей, но пленили двух пограничников. И, наконец, они взяли в заложники трех офицеров МВД, передавших им ультиматум министра внутренних дел Бачуахалая – сложить оружие и сдаться. Именно после этого было принято решение о начале военной операции. На специальном брифинге президент Саакашвили, по сути, обвинил Россию в попытке экспортировать свою нестабильность в мирно развивающуюся Грузию. Цитата. «Мы не допустим, чтобы беспорядок и насилие, царящие на территории соседа, в какой-либо форме передавались Грузии и создавали угрозу нашему населению», заверил президент. Директор Центра стратегических исследований Кавказа Мамука Арашидзе сказал в интервью «Радио Свобода», что версии вопросов в связи с произошедшим на границе гораздо больше, чем ответов.
«Для меня пока картина не ясна. Мы не знаем, что на самом деле произошло. Официальная версия, которую предлагают власти, она порождает определенные слухи и вопросы, до которых ответов пока нет. Первая версия – это то, что была определенная группа Северного Кавказа, которая ушла от преследователей. Вторая версия, что это определенная проверка со стороны российских военно-политического руководства состояния грузинской границы, грузинских пограничников. Третья версия – это блеф, что это устроили грузинские власти, чтобы, так сказать, создать определенный ажиотаж и перекрыть важные темы, которые сейчас предлагает обществу оппозиция.
Заявил господин Арашидзе. Никаких оргвыводов со стороны грузинского руководства пока не последовало. Нет данных об отставках или награжденных в силовых структурах. Возможно, причина в том, что инцидент еще далеко не исчерпан. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжим программу «Время свободы». У нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В среду на съезде республиканской партии выступили несколько крупнейших фигур. Среди них бывший кандидат в президенты Джон Маккейн, бывшая госсекретарь Кондолиза Райс. Последним, с резкой критикой политики Барака Обамы и призывом к проведению болезненных, но необходимых реформ, выступил республиканский кандидат в вице-президенты Пол Райан. Алан Давыдов попросил поделиться своими впечатлениями о съезде американского политолога, профессора Университета Мичигана Пола Аллена.
Самое большое впечатление производит стремление республиканцев не просто победить на выборах, а добиться поддержки предвыборной платформы их партии и большинством избирателей, что дало бы им право положить конец главным политическим начинаниям Барака Обамы. Они рассматривают отмену принятого под патронажем Обамы закона о реформе национальной системы медицинского страхования, масштабную реорганизацию федерального бюджета. Они также хотят упразднить некоторые социальные программы. Эти усилия республиканцев проявляются на съезде на многих уровнях, в том числе символическом. Во вторник из выступления супруги кандидата в президенты Энн Ромни и губернатора Нью-Джерси Криса Кристи можно было сделать вывод о том, какой образ хочет представить стране партия. Образ партии, отвлекающийся на заботы женщины и предлагающий непреклонную решимость в решении насущных проблем государства. Это ощущение усилили выступления в среду Кондолизы Райс и Пола Райана. Перед съездом многие сходились во мнении, что на нем республиканцы постараются представить партийных претендентов на Белый дом в лучшем виде перед избирателями. Как вы думаете, это им удается? Одно из доказательств того, что республиканцы представили своих кандидатов в президенты и вице-президенты в наиболее благоприятном виде, состоит в том, что состав участников съезда невероятно разнообразен. Здесь и латинос, и представители Юго-Восточной Азии, Индии, афроамериканцы, женщины. Республиканцы словно заявляют: мы не просто партия, как нас рисуют соперники-демократы. Мы представительный срез всей Америки. Соответственно, создается впечатление, что республиканские кандидаты в Белый дом выступают перед всей страной и предлагают ей выбор между ними и конкурирующей партией, повторно выдвигающей президента, который, по их мнению, не должен быть президентом. Из-за урагана Айзек программа республиканского съезда была сокращена с 4 до 3 дней. Непогода стала минусом для мероприятия. Вовсе нет. Напротив, сжатие программы придало выступлениям динамизм. В последние десятилетия предвыборные партийные съезды из арены политического состязания по большому счету превратились в затянутые шоу. Ускоренный темп нынешнего съезда позволяет все время удерживать внимание аудитории, не позволяя ей впадать в скуку. Так прокомментировал ход Национального съезда Республиканской партии во Флориде профессор Университета штата Мичиган Уильям Аллен.
С ним беседовал Алан Давыдов. 4 сентября на прилавках американских магазинов появится книга бывшего сотрудника американских сил специального назначения, участвовавшего в ликвидации Бен Ладена. Некоторые средства информации получили первые экземпляры книги, рассказывает Владимир Морозов.
Название книги «Нелегкий день». Нелегкие дни ожидают американское правительство, потому что версия событий, с которой оно прежде выступало, отличается от рассказа спецназовца. В официальных заявлениях по горячим следам и чуть позже говорилось сначала, что Бен Ладен погиб в перестрелке, затем, что он был невооружен, но оказал сопротивление при аресте, и, наконец, что он потянулся за оружием. Автор книги подробно рассказывает, как шел следом за спецназовцем, который выстрелил террористу в голову, когда Бен Ладен, безоружный, выглянул из двери спальни. Но это разночтение меркнет рядом с тем фактом, что публикация нарушает заведенный в Пентагоне строгий порядок, по которому действующий или отставной военный должен предъявить рукопись для проверки, чтобы ненароком не раскрыть каких-либо важных секретов. Будет ли автор за это наказан? Да. Отвечает на этот вопрос адвокат Джоэль Джексон. Если книга содержит секретную информацию, и там выведены участники спецоперации, даже под псевдонимами, под угрозой может оказаться жизнь других спецназовцев и военных чинов. С этим категорически не согласен другой юрист, Марк Эйгларх. Он напоминает, что соавтором «Нелегкого дня» стал Кевин Морер, который ранее выпустил 4 книги и заслужил высокую оценку Пентагона и ЦРУ. Такой опытный человек знает, что если он раскроет государственные секреты, то его могут привлечь к суду. Так что наши тревоги — это много шума из ничего. Книга выходит под псевдонимом Марк Оуэн. Но недавно телеканал Fox сообщил, что автора зовут Марк Биссонет. Официальный веб-сайт террористической организации «Аль-Каида» уже поместил его имя и портрет с пояснением, что этот человек убил святого мученика Бен Ладена и поэтому сам заслуживает смерти.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания Следственного комитета сегодня вечером пройдет уже ставшая традиционная акция «Окупай СК» в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». Активисты собираются также выступить против приговора оппозиционерки Таисии Осиповой, которая была осуждена на 8 лет по обвинению в сбытии наркотиков. Обнаруженное сегодня громкое убийство 2 женщин в Казани было совершено во время разбойного нападения. Следствие предполагает, что нападавшие или один из них были поклонниками панк-группы «Пусси Райот». На месте преступления была оставлена надпись «Свободу Пусси Райот». Адвокаты осужденных участниц группы называют это провокацией. В Петербурге оппозиционеры сегодня подали заявку на проведение 15 сентября очередной акции «Марш миллионов». В оргкомитет акции вошли представители незарегистрированной партии «Другая Россия», «Яблоко», РПР «Парнас», а также других оппозиционных организаций. Капитан запаса Федеральной службы охраны ФСО Алексей Устимчук приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Военный суд сегодня признал его виновным в причастности к похищению сына бизнесмена Евгения Касперского. Кандидат на пост вице-президента США от республиканской партии Пол Райан выступил на партийном съезде в городе Тампа в штате Флорида. Он заявил, что Митт Ромни в случае избрания главой государства сформирует правительство, которое займется созданием новых рабочих мест на основе справедливой налоговой системы. Сирийские повстанцы заявили сегодня, что в северной провинции Идлиб им удалось сбить истребитель правительственных ВВС, о судьбе пилота не сообщается. В Тегеране сегодня открылся саммит движения неприсоединения. В центре внимания его участников ситуация в Сирии. В своем выступлении президент Египта Мохаммед Мурси подверг резкой критике режим сирийского президента Башара Асада и заявил, что лишь активное вмешательство способно прекратить кровопролитие в Сирии. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о наличии у европейских стран абсолютной политической воли, направленной на сохранение еврозоны. С таким заявлением Меркель выступила сегодня в Пекине на переговорах с главой китайского правительства Вэнь Цзябао. 5 австралийских солдат из состава международных сил в Афганистане погибли за минувшие сутки в результате 2 инцидентов. На аукционе сегодня продана старейшая гостиница Москвы «Метрополь». Победитель торгов, имя которого не сообщается, предложил за нее около 9 миллиардов рублей. Новый владелец должен будет выполнять обязательства по сохранению культурного наследия. Мы продолжаем программу «Время свободы». С 1 сентября вступает в силу закон о защите детей от вредоносной информации. Теперь телеканалы, радиостанции и пресса будут вынуждены маркировать спорные материалы пометкой «старше 18 лет». Многие советские мультфильмы по этому закону можно показывать только ночью. Эксперты считают идею законодателей правильной, но опасаются, что многие передачи и фильмы могут пострадать незаслуженно. Рассказывает моя коллега Мария Стройкова.
Закон, принятый еще в декабре 2010 года, вызвал огромный общественный резонанс. В июле этого года Национальная ассоциация телерадиовещателей просила спикера Госдумы Сергея Нарышкина отложить вступление закона в силу как минимум на год. Опасения представителей ассоциации были связаны прежде всего с обилием противоречивых норм. Формулировки в законе настолько размыты, что под запретом может оказаться едва ли не любой фильм. Как сообщает газета «Ведомости», средства массовой информации обязаны обозначать, для детей какого возраста предназначен тот или иной информационный продукт. Для всех детей, детей старше 6 лет, старше 12 лет, старше 16 лет. Детям старше 6 лет нельзя показывать или рассказывать о любом насилии. А детям старше 16 лет можно, но только если это не сексуальное действие, при условии, что выражается сострадательное или отрицательное отношение к жестокости. Телеканалы обязаны отдельно маркировать каждую передачу, которую могут смотреть дети только определенного возраста. Вредную для них информацию в эфир можно ставить только с 23 часов до 4 часов утра. Московские новости уточняют, что в этот ночной промежуток времени сносятся все те программы, которые содержат сцены, пропагандирующие наркотики, алкоголь и курение, а также бродяжничество и азартные игры, сцены, оправдывающие насилие, отрицание семейных ценностей, нецензурную брань, порнографию. С 7 утра до 9 вечера, кроме вышеперечисленных программ, не допускается показывать такие, которые содержат изображение и описание насилия, сцены, вызывающие у детей страх и панику, в том числе болезни, самоубийства, несчастные случаи, изображение или описание эротических сцен, бранные слова и выражения, но не мат. Под закон могут попасть такие известные советские мультфильмы, как «Чебурашка» и «Крокодил Гена», «Простоквашино», «Малыш и Карлсон» только потому, что персонажи в них курят. Это безобразие и махровое ханжество, возмущается известный художник-мультипликатор Юрий Назаров. В его фильмографии, например, «Винни-Пух», «Жил-был пес» и другие. В интервью газете «Московский комсомолец» он сказал, цитирую, «Дети потеряют возможность смотреть живым глазом, подмечать и думать, если их лишат возможности смотреть наши мультфильмы. Вместо этого останется только формализм восприятия», — сказал Юрий Назаров. Административные нормы, которые будут защищать несовершеннолетних от фильмов, содержащих сцены насилия, безусловно, нужны, считает психолог Сергей Яниколопов.
Известно, что определенный возраст, то есть 7-12 лет, это возраст сенситивный для научения агрессивным поведением через кино, телевидение и вот все эти, вот через такого рода продукцию. И это уже и сценарность, и отсутствие симпатии к жертвам там и так далее. И в этом смысле маркировать по возрасту, естественно, необходимо. Просто вот как-то ликвидировать, так сказать, возможность смотреть такого рода фильмы с насилием и с порнографией. Вопрос только в реализации. Тут действительно вот эти шутки по поводу этого закона, во что это может вылиться, значит, там курящего волка вырезать, там, или пьющих, там, и так далее, это вопрос того, какой интеллект у чиновников и какой интеллект у экспертов, потому что можно позвать ручных экспертов, и они будут черти что утворять.
Это было мнение психолога Сергея Яниколопова. Как пишет газета «Известия», Роскомнадзор планирует собрать группу из 15 экспертов, которые будут проводить экспертизу информации на предмет, подходит она детям или нет, и правильно ли СМИ определили ту возрастную категорию, о которой говорит ее маркировка. Ведомости же отмечают, что новый закон грозит неприятностями электронным СМИ. Они должны либо ограничить распространение и потерять читателей, либо быть готовы к тому, что их закроют без суда на 3 месяца. Дело в том, что от необходимости маркировать свою продукцию освобождаются информационные агентства, а также газеты и журналы общественно-политической тематики. Однако это исключение не распространяется на их сайты в интернете. То средство массовой информации, которое нарушило правила распространения информационной продукции для детей, по Кодексу об административно-правовых нарушениях может быть наказано штрафом от 20 до 50 тысяч рублей, или его деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток. Представитель Роскомнадзора Владимир Пиков не смог ответить на вопрос, будет ли его служба сначала выносить СМИ предписание и только при повторном нарушении штрафовать или приостанавливать работу редакции. Противоречия нового закона уже успели породить массу слухов в медиасреде. Например, в сети появился список запрещенных на радио и телевидении с 1 сентября слов и выражений, в которые попали даже вполне невинные «гей» и «геморрой». Хотя информацию впоследствии опровергли, слухи не прекратились, а после недавней инициативы Роскомнадзора ввести штрафы за нецензурную брань в СМИ только усилились. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Октябрьская революция раскрепостила женщину.
Так звучит голос Александры Калантайн. А вот голос Александра Керенского.
Неужели среди партийцев, штатских и военных, не найдется людей с человеческим сердцем?
Передачу «Политики у микрофона» вы сможете услышать поверх барьеров в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
А мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и нас ждет рубрика «Мировая политика». Центральной темой дискуссии на проходящем в Тегеране саммите движения неприсоединения стал кризис в Сирии. Планируется создание специальной группы по Сирии, в которую вошли бы представители Ирана, Египта, Венесуэлы, а также Ирана, Ирака. Однако пока совершенно не ясно, может ли работа подобной группы способствовать урегулированию сирийского кризиса, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Прибывший на саммит движения неприсоединения в Тегеране генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в ходе встреч с представителями иранского руководство затронуло проблему соблюдения прав человека. Таким образом, глава Организации Объединенных Наций откликнулся на призывы иранской оппозиции, которая указывала на значительные нарушения в этой области в Иране. Лидер оппозиции Хусейн Мусави и Мехди Каруби сейчас содержатся под домашним арестом. Распоряжение Министерства культуры Ирана, текст которого оказался в распоряжении Радио Свобода, введен запрет средствам массовой информации в дни саммита предоставлять слово оппозиционным силам, а также публиковать омрачающие форум материалы, к примеру, о стихийных бедствиях, авариях, уголовных преступлениях, обвинениях западных стран в адрес Сирии и так далее. Пресс-секретарь Пан Ги Муна Мартин Нисирки, комментируя итоги встречи с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом и верховным духовным лидером аятолой Али Хаминии, отметил:
что касается прав человека, то генеральный секретарь в ходе встречи сказал, что ситуация с правами человека в Иране по-прежнему вызывает беспокойство. Он подчеркнул, что фундаментальные гражданские и политические права должны соблюдаться.
На совместной пресс-конференции со спикером иранского парламента Али Лариджани сам Пан Ги Мун заявил, что во время переговоров в Тегеране обсуждалось, как Организация Объединенных Наций и Иран могут сотрудничать в деле улучшения ситуации с правами человека в Иране. Как отмечают присутствовавшие на пресс-конференции журналисты, во время этого заявления лицо Лариджани выглядело очень хмурым. Касаясь иранской ядерной программы, ставшей предметом крайней озабоченности международного сообщества, Пан Ги Мун на встрече с Махмудом Ахмадинеджадом подчеркнул, что нужны конкретные шаги для решения этой проблемы. Аятолла Хомейни, в свою очередь, вновь отверг обвинение в том, что Иран пытается создать собственное ядерное оружие.
Я повторяю, Исламская Республика Иран не разрабатывает ядерного оружия. Но Иран не будет пренебрегать правами своего народа и его потребностью в развитии мирной атомной энергетики.
Кроме того, во время открытия саммита движения неприсоединения в Тегеране генеральный секретарь ООН подверг резкой критике недавнее заявление Аятоллы Хомейни, сказавшего, что Израиль является раковой опухолью на теле человечества, а также неоднократные выступления президента Ахмадинеджада, в которых он ставил под сомнение право израильского государства на существование.
Заявлять о том, что один из членов ООН, Израиль, не имеет права на существование, или высказываться о нем с российских позиций не только неправильно, но и означает подрыв тех принципов, которых мы все обязались придерживаться.
Ранее официальные представители Израиля призывали Пан Ги Муна отказаться от поездки в Тегеран, считая такой шаг неприемлемым. В своем выступлении на саммите движения неприсоединения Пан Ги Мун также говорил о кризисе в Сирии.
Кризис в Сирии начался с мирных демонстраций, встреченных жестокими репрессиями. Сейчас мы столкнулись с угрозой долговременной гражданской войны, которая разрушит характерную для Сирии комбинацию этнорелигиозных общин.
Пан Ги Мун сказал, что те, кто предоставляет оружие сторонам конфликта, лишь усугубляют ситуацию, так как дальнейшая милитаризация не поможет урегулировать кризис. Генеральный секретарь ООН призвал Тегеран использовать все свое влияние, чтобы остановить кровопролитие в Сирии. В свою очередь, Мохаммед Мурси, ставший первым президентом Египта, посетившим Иран после Исламской революции 1978-79 годов, назвал режим нынешнего президента Сирии Башара Асада деспотическим и призвал оппозицию объединиться ради его свержения. Наша солидарность с борьбой сирийского народа против репрессивного режима, который потерял свою легитимность, это наш моральный долг и политическая и стратегическая необходимость. Мы все должны заявить о нашей полной солидарности с теми, кто борется за свободу и справедливость в Сирии, продемонстрировать поддержку идей мирного перехода к демократической системе управления, отвечающей стремлению сирийского народа к свободе. Сирийская делегация во время выступления египетского президента в знак протеста покинула зал заседаний саммита движения неприсоединения. Гуманитарную ситуацию в Сирии сегодня, как ожидается, обсудит Совет Безопасности ООН. Франция, председательствующая в августе в Совете Безопасности, попыталась организовать встречу министров иностранных дел, представленных в Совете стран, с тем, чтобы обсудить создание на территории Сирии зон безопасности, где могли бы укрыться мирные жители. Тем не менее, на приглашение откликнулись только главы Министерства иностранных дел Франции и Великобритании. На заседании, как ожидается, будут присутствовать представители ведомства ООН по гуманитарным вопросам. Представитель нового международного посланника по Сирии Лахдара Брахими заявил в среду, что алжирский дипломат планирует посетить Сирию ближайшие 3 недели. Всю предыдущую неделю Брахими провел в Нью-Йорке, встречаясь с сотрудниками различных ведомств ООН. Ранее он обратился к Совету Безопасности с просьбой о поддержке, однако не изложил никакого конкретного плана действий. На следующей неделе Брахими встретится с Кофи Ананом, полномочия которого на посту международного посланника по Сирии формально истекают 1 сентября. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Обнаруженное сегодня громкое убийство двух женщин в Казани было совершено во время разбойного нападения, считает следствие, которое предполагает, что нападавшие могли быть поклонниками группы «Пусси Райот». На месте преступления была оставлена надпись «Свободу, Пусси Райот». Адвокаты осужденных участниц группы называют это провокацией. В Москве у здания Следственного комитета через некоторое время должна начаться уже ставшая традиционная акция «Окупай СК» в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». Активисты собираются также выступить против приговора оппозиционерки Таисии Осиповой, которая была осуждена на 8 лет по обвинению в сбытии наркотиков. В Петербурге оппозиционеры сегодня подали заявку на проведение 15 сентября очередной акции «Марш миллионов». В оргкомитет акции вошли представители незарегистрированной партии «Другая Россия», «Яблоко» и РПР «Парнаса», а также других оппозиционных организаций. Кандидат на пост вице-президента США от республиканской партии Пол Райан выступил на партийном съезде в городе Тампа в штате Флорида. Он заявил, что Митт Ромни в случае избрания главой государства сформирует правительство, которое займется созданием новых рабочих мест на основе справедливой налоговой системы. Сирийские повстанцы заявили сегодня, что в северной провинции Идлиб им удалось сбить истребитель правительственных ВВС. В Тегеране сегодня открылся саммит движения неприсоединения, в центре внимания которого ситуация в Сирии. Пятеро австралийских солдат из состава международных сил в Афганистане погибли за минувшие сутки в результате двух инцидентов. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила во время визита в Китай, что у европейских стран есть абсолютная политическая воля, направленная на сохранение еврозоны. На аукционе сегодня продана старейшая гостиница Москвы «Метрополь». Победитель торгов, имя которого не сообщается, предложил за нее около 9 миллиардов рублей. Новый владелец обязался выполнять все работы по сохранению культурного наследия.
Дальний Восток. Жизнь на краю.
Эксперты оценивают стратегию правительства и бизнеса на дальневосточном направлении. Политики рассуждают, зачем Владимиру Путину саммит АТЭС и Министерство по развитию Дальнего Востока.
Дальний Восток. Жизнь на краю. Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире и на сайте www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На Никольской улице в Москве, возле дома номер 23, который часто называют «расстрельным домом», прошел организованный партией «Яблоко» пикет с требованием создать в Москве музей государственного террора. В этом здании с начала 30-х и до конца 40-х годов располагалась военная коллегия Верховного суда СССР, выносившая приговоры врагам народа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Дом, связанный со скорбной памятью о жертвах политических репрессий, чуть было не оказался утраченным. В конце 2008 года межведомственная комиссия правительства Москвы под председательством Владимира Ресина рекомендовала лишить здание на Никольской, 23, охранного статуса памятника, что означало его скорый снос. Общественность возмутилась, и старинную постройку, ценную по многим основаниям, удалось отстоять. А вот того, чтобы здесь появился музей, и в мемориале, и в Яблоке все еще добиваются. Слово одному из участников пикета Алексею Нестеренко.
Я родился 15 августа 1937 года. И 10 сентября 1937 года мой отец был арестован органами НКВД.
В этом доме была военная коллегия. А ваш отец, если его дело рассматривалось там, он был военный?
Нет, он был начальник планового отдела НИИ ГВФ, то есть гражданского воздушного флота, Покровско-Стрешнего там, в Тушино. То есть абсолютно такая обычная судьба, не военной. А вот в этом же все и дело, что военная коллегия в мирное время, как врагов народа, рассматривала вот как военные дела. Я же знаком с этим уголовным делом. После вот этой вот замечательной акции возвращения имен, которой мемориал уже много лет проводит у Соловецкого камня, я вот говорю, а почему же мы у расстрельного дома-то не проводим эти акции, кроме незначительных экскурсий? И вот так родилась эта идея.
Идея проводить пикеты?
Да.
Вы ознакомились с делом своего отца, а что ему инкриминировали?
Как очень у многих, вредительство, вот троцкисты, зиновьевцы там. И до 1954 года, хотя в 1937 году он был арестован, в 1938 году расстрелян, в день вынесения приговора 20 сентября 1938 года, семья ничего не знала. кроме того, что он был арестован и осужден на 10 лет без права переписки.
То есть не знали все эти годы, что его нет в живых?
Конечно. Ну и вот мемориалом выпущено несколько книг, расстрельные списки, там таких судеб десятки, сотни тысяч. Поэтому идея, которая вот родилась в мемориале, что нужен все-таки государственный музей, вот мы и уцепились за это здание. У нас замечательный плакат, вот прямо крупными буквами «Расстрельный дом». Написано, что в этом доме в такие-то годы работала военная коллегия Верховного суда СССР по приговорам, которые были расстреляны невиновные там до 700 тысяч наших граждан. После 29 октября 2011 года этот плакат провисел 2 месяца. Мы его не снимали вообще с этого дома. Тогда была просто строительная сетка такая некрасивая на этом доме, потому что он, в общем-то, ни туда, ни сюда не двигался. Ни реконструкции не было, и не передавали его под музей.
А что сейчас представляет из себя это здание?
Никого там не заселено. Этот дом много лет просто был завешен вот этими якобы строительными тряпками на реконструкцию. На самом деле там ничего не велось. Была подковерная борьба. Он был в собственности. Потом вот его пытались выкупить. Вот и Александр Лебедев, «Новая газета», предпринимал какие-то шаги к этому. Но до сих пор так вот не решено.
То есть он пустует, я правильно поняла?
Совершенно верно. В этом доме ничего. Но после того, как принято было решение поставить его под государственную охрану, повесили, как мне объяснили, фальшфасад, старую тряпку строительную, зеленую сетку сняли, и сейчас там красивый такой вид его, и якобы вот должна начаться реконструкция.
Как сообщил Алексей Нестеренко, пикет у расстрельного дома прошел не в первый раз и, увы, не в последний. Обещания создать музей памяти жертв сталинских репрессий давались на самом высоком уровне. Однако необходимые решения до сих пор не приняты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
В среду 15-летнему школьнику из пригорода Балтимора предъявлены обвинения в попытке убийства с отягчающими обстоятельствами. В понедельник, в первый день нового учебного года, Роберт Уэйн Гледен принес в школу двустволку отца, вошел в школьную столовую и выстрелил в одноклассника. Находившийся рядом учитель тут же скрутил стрелявшего, но он успел сделать один выстрел и тяжело ранил свою жертву. Этот инцидент привлек особое внимание после серии атак с применением огнестрельного оружия, происшедших в последнее время. Следователи говорят, что мотивы стрелявшего остаются тайной. Ясно, что он тщательно планировал свое нападение. На его странице в Facebook была оставлена запись «Первый день школы, последний день жизни». Для того, чтобы пронести оружие в школу, он разобрал винтовку и спрятал ее в туалете в ожидании перерыва на обед. Затем собрал ее, отхлебнул водки из бутылки, которую принес с собой, направился в столовую и выстрелил в группу подростков, не целясь. Нет никаких свидетельств того, что он мог быть объектом травли со стороны одноклассников. Сам стрелявший ничего не говорит о том, что заставило его пойти на эту акцию. Невыключенный микрофон стал причиной мгновенного увольнения главы Вашингтонского бюро крупнейшего информационного портала Yahoo. Разогреваясь перед прямой интернетной трансляцией заседаний съезда республиканской партии в ответ на чью-то реплику о том, что участников съезда, дескать, совершенно не беспокоит происходящее в Луизиане, Дэвид Челян ответил: «Они получают удовольствие, в то время как чернокожие американцы тонут». Эта фраза моментально стала всеобщим достоянием на интернете. Челян обратился с извинениями и к участникам съезда, и к Митту Ромни, но его работодатель без долгих размышлений отказался от услуг журналиста. Представители Yahoo заявили, что подобные заявления неприемлемы, они не отражают взглядов компании. Пока известно об одном человеке, ставшем жертвой урагана Айзек. Интересно, что около года назад комментатор телеканала MSNBC расплатился лишь непродолжительным отстранением от эфира за использование для характеристики бывшего президента Буша термина, граничащего с нецензурщиной. У
Ураган Айзек, чье приближение с тревогой ожидали жители нескольких прибрежных штатов Мексиканского залива, не обрел масштабов крупного стихийного бедствия. Айзек, который набрал ураганную силу во вторник вечером, на подходе к побережью Луизианы, ударил по побережью в нескольких десятках километров западнее Нового Орлеана. А уже после полудня в среду воздушные массы утеряли силу урагана низшей первой категории. За те часы, пока ураган медленно, пешим шагом перемещался над южной оконечностью Луизианы, он, как сообщают местные власти, не нанес масштабных разрушений. Репортеры, находящиеся в Новом Орлеане, сообщают о том, что город фактически не пострадал от удара стихии. Земляные валы и другие заграждения, не устоявшие 7 лет назад под натиском Катрины, на восстановление и укрепление которых было истрачено 14 миллиардов долларов, на этот раз предотвратили наводнение в городе, несмотря на резкий подъем воды в реке и каналах. Судя по тому, что телегруппы были способны вести трансляции из города в течение всего дня, по словам его жителей, ураган пощадил город. «Был сумасшедший ветер, дождь, кругом валяются ветки деревьев», — говорит один из прохожих. «Это мой второй ураган в городе. Катрина была ужасна», — говорит хозяин мастерской по реставрации музыкальных инструментов. «Инструменты плавали у меня в доме. На этот раз все обошлось, и мы надеемся на лучшее». Среди тех, кому понадобилась экстренная помощь спасательных служб, оказалось несколько десятков жителей одного из новоорлеанских предместий, чьи дома наполовину ушли под воду из-за прорыва заграждений. Эта местность почти не пострадала от урагана Катрина, поэтому кое-кто из жителей отказался эвакуироваться. К концу дня полицейские и национальные гвардейцы сняли с крыш домов более 20 человек. Еще несколько десятков ожидают прихода спасателей. Пока руководители штатов, пострадавших от урагана, не берутся оценивать ущерб, нанесенный Айзеком. В среду вечером губернатор Луизианы предупредил, что опасность не миновала, что тропический шторм Айзек будет продолжать медленно перемещаться над штатом в течение суток. Ветер и ливни могут привести к самым различным бедам. В гигантскую проблему может превратиться срыв подачи электроэнергии в результате разрушения линий электропередач. Около 800 тысяч человек остались без электричества в трех штатах. Аварийные бригады пока не могут приступить к восстановительным работам из-за сильного ветра. Непонятны и масштабы угрозы, представляемые наводнениями. 7 лет назад именно наводнения стали причиной гибели множества людей и гигантского материального ущерба. Пока, по словам губернатора Луизианы, лишь один человек погиб в результате ударов стихии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Продолжайте слушать программу «Время свободы». Коротко об интересных темах следующего часа. Новости в деле о секретных офшорах первого вице-премьера Игоря Шувалова. Очередная протестная акция у здания Следственного комитета в Москве. Моя коллега Марьяна Тарачешникова вот-вот должна появиться на месте событий. И вновь вернемся к общественной реакции на возможное принятие закона о богохульстве. Ну, кроме того, вас ждут все наши постоянные рубрики, например, повтор обзора американской газеты или сетевых разговоров. Слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Съезд республиканцев. День Пола Райана.
Комментарии экспертов.
За что убили дагестанского шейха.
Право автора.
Виктор Шендерович. Броня крепка.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».